Глава 19.
«Ты там, сатана?»
«Это я, Мэдисон.
Только не думай, пожалуйста, что я всегда могла похвастаться блестящим интеллектом. Напротив, я совершила немало ошибок, причем одной из самых крупных было мое неверное представление о том, что такое французские поцелуи».
Игре во французские поцелуи меня научили в школе несколько мисс Сучек фон Суккинс. В швейцарском интернате, где я чуть не замерзла насмерть, но только содрала всю кожу с ладоней, были три девочки, которые постоянно ходили вместе. И были они ужасные стервы-стервоски, прости-проститутсен и хорь-о-хорри, и говорили по-английски и по-французски с одинаково бесцветным акцентом, как GPS-навигатор в ягуаре моего отца. Они ступали чуть-чуть косолапо и ставили каждую ногу прямо перед другой, чтобы показать, как много лет занимались балетом и всегда были вместе. То полосовали себя бритвами, то помогали друг дружке что-нибудь вытошнить. В тесном интернатном мирке они пользовались дурной славой. Однажды я сидела у себя в комнате и читала Джейн Остин, и тут мне в дверь постучали эти трое. Хоть я иногда и демонстрирую антисоциальные тенденции, вызванные годами наблюдения за тем, как мои родители стараются угодить кинозрителям, но я не такая невежа, чтобы оставить одноклассниц за дверью. Нет, я вежливо отложила доводы рассудка и пригласила этих трех мисс Путан фон Путана войти, дала им сесть на мою аскетичную узкую, но удобную кровать. Когда они вошли, первая спросила: «Умеешь играть во французские поцелуи?» Вторая подхватила: «Где твой банный халат?» А третья: «Обещаешь, что никому не расскажешь?»
Конечно, я сделала вид, что мне очень любопытно.
Если честно, мне совсем не было интересно, но по их просьбе я предъявила халат и смотрела, как одна из этих мисс Шалав Шалавкинс выдергивает белый махровый пояс из шлевок. Вторая из Путан фон Путана попросила, чтобы я легла на спину, лицом к высокому потолку. Третья, Хорь Макхорри, продела пояс под мою шею и завязала концы на моем нежном горле. Скорее из врожденной вежливости и обходительности, нежели фактического интереса, я спросила, являются ли эти приготовления частью игры.
Игры во французские поцелуи.
Мы все были в моей крошечной комнате, в одинаковой школьной форме. Темные юбки-брюки, кардиганы с длинными рукавами, мокасины с кисточками и белые носочки. Всем нам было по 11 или 12, а день недели был, кажется, вторник.
«Ты подожди», — сказала одна мисс Шлюде-Шлюхан.
«Ощущение очень си бон», — сказала другая мисс Киска-Кискью.
Третья сказала: «Мы не сделаем тебе больно, честное слово». Я по природе своей всегда была открытой и доверчивой. Когда вступают в игру чужие мотивы и тайные планы, я, пожалуй, даже слишком доверчива. Мне показалось, что дурно подозревать сразу трех одноклассниц, и я просто стала выполнять их указания. Девочки расположились вокруг меня на кровати, две возле плеч, третья осторожно сняла с меня очки, сложила и, держа их в руках, присела у моих ног. Девочки по бокам взялись за пояс халата, свободно обвязанный вокруг моей шеи. Третья приказала им тянуть. Пусть эта сцена продемонстрирует вам, какие опасности подстерегают потомков бывших хиппи, растаманов и любителей панк-рока. Пояс сжимался все плотнее, лишал меня не только воздуха, но и притока крови к моему драгоценному мозгу, а я не протестовала. По потолку в поле зрения полетели метеоры, мое лицо стало жарко-багровым, сердце запульсировало под ключицами, а я никак не сопротивлялась. Ведь все происходящее — лишь игра, которые меня учат сверстницы в чрезвычайно эксклюзивном интернате для девочек, расположенном в укромном и безопасном уголке швейцарских Альп. Несмотря на их теперешний статус, мисс Стерв-Стервоски и прости-проститутсен, эти девочки однажды закончат школу и займут пост главного редактора британского Вог или, на худой конец, первой леди Аргентины. В нас ежедневно вдалбливали правила этикета и протокола. Такие благородные юные леди ни за что не опустятся до чего-то недостойного.
Под их натиском я воображала себя невинной гувернанткой из Франкенштейна, подвешенной на виселице. Жестокая петля затягивается на моей шее в наказание за то, что моего воспитанника убило ожившее создание безумного ученого. Задыхаясь, я представляла себе туго затянутые корсеты из китового уса, изнуряющее воспаление легких, опиумные притоны. Я воображала себе обмороки и головокружение и огромные передозировки лауданума. Я стала Скарлетт О'Хара в сильных руках Ретта Батлера, которые пытаются задушить, изгнать мою любовь к благородному и прекрасному Эшли Уилксу. В этот миг, вцепившись в постель покрасневшими, ноющими пальцами, хриплым от напряжения голосом я вскрикнула, словно Кэти Скарлетт О'Хара. «Вы пьяный идиот! Уберите прочь руки!» Мое поле зрения целиком заполнили метеоры, звезды и кометы всех цветов, красные, синие и золотые. А потолок начал опускаться. За какие-то секунды мое сердце будто остановилось. Нос почти касался, да, касался потолка, который всего пару мгновений назад парил высоко-высоко надо мной. Мое сознание летало, парило, смотрело сверху на мою кровать и ее обитателей. Голос девочки произнес: «Целуй ее быстро». Голос раздался откуда-то позади. Повернувшись, я увидела, что все еще лежу на своей кровати, а махровый пояс туго затянут у меня на шее. Мое лицо выглядит бледным, почти белым, а девочки, сидящие у моих плеч, тянут за концы пояса. Девочка справа повторила: «Хватит тянуть, целуйте!» Другая ответила: «Фу!» Их голоса казались приглушенными, как из тумана. Третья девочка, сидящая у моих ног, взяла очки и нацепила их на свой задранный нос. Моргая ресничками и кокетливо наклоняя голову то на один бок, то на другой, она заявила: «Смотрите на меня, я жирная, уродливая дочка, тупой, как жопа кинозвезды. Я была на обложке People». И все три мисс Бимбо фон Бимбо захихикали. Если позволите на миг предаться самоуничижению, я и вправду выглядела ужасно. Щеки отекли и припухли, стали похожи на абрикосовое суфле. Глаза сощурились в щелочки и казались подернутыми такой же пленкой, как стеклянистая поверхность чрезмерно карамелизированного крем-брюле. Что еще хуже, мой рот широко раскрылся, и оттуда высунулся язык, зеленый, как сырая устрица. Лицо от лба до подбородка приобрело разные оттенки, от алебастрово-белого до светло-голубого. На покрывале рядом с моей посиневшей рукой лежали забытые доводы рассудка. Я наблюдала за происходящим так же отстраненно, как моя мать, которая набирала комбинации клавиш на ноутбуке, чтобы следить за служанками и регулировать освещение. Я не чувствовала ни боли, ни тревоги. Я ничего не чувствовала. Подо мной три девочки распустили пояс на моем горле. Одна просунула руку мне под затылок и немного откинула мою голову назад, а вторая глубоко вдохнула и наклонилась. Ее губы накрыли мои синие губы. И да, я знаю, что такое клиническая смерть, однако тогда меня больше беспокоили очки. Девочка, которая сидела у моих ног, еще не сняла мои очки для чтения. Она приказала: «Дуй посильнее!» Девочка наклонилась надо мной. Когда она начала вдувать воздух мне в рот, я будто упала с потолка прямо в собственное тело. Губы девочки прижались к моим губам, и я обнаружила, что снова нахожусь в теле, на кровати. Я закашлялась. Оказалось, что у меня жутко болит горло. Три девочки смеялись. Моя крошечная комната, мои истрепанные книги, «Грозовой перевал», «Нортенгерское аббатство» и «Ребекка» сияли и сверкали. Все мое тело словно зарядилось электричеством. Оно дрожало и вибрировало, как тогда, когда я ночью ходила голой по снегу. Каждая моя клеточка заполнилась этой свежей энергией. Одна из шлюх Шлюхсон, та, которая вдувала воздух мне в рот, сказала: «Это называется поцелуй жизни».
Из ее рта пахло вечно зеленым ароматом жевательной резинки. Вторая добавила: «Или игра во французские поцелуи». Третья спросила: «Хочешь еще?» Подняв ослабевшие руки, коснувшись дрожащими холодными пальцами горла, где махровый пояс еще сжимал пульсирующие артерии, я слабо кивнула и прошептала несколько раз: «Да». Словно самому мистеру Рочестеру. «О, боги!» — шептала я. «Эдвард, прошу тебя! О, да!»